Соединенные Штаты объявили, что не будут оказывать давление на Израиль с тем, чтобы добиться возобновления моратория на строительство в еврейских поселениях на западном берегу Иордана, рассказывает Андрей Шароградский.
После нескольких месяцев интенсивных дипломатических консультаций представитель американского государственного департамента Филипп Кроули был вынужден признать, что переговоры зашли в тупик и что в попытках убедить Израиль прекратить строительство еврейских поселений сейчас нет необходимости.
Мы думали, что возобновление моратория на расширение еврейских поселений могло бы стать эффективным механизмом для обеспечения успешного и устойчивого диалога между сторонами. Но теперь мы пришли к заключению, что это не лучшая основа для продвижения вперед.
Кроули также сообщил, что на следующей неделе представители Израиля и палестинской автономии прибудут в Вашингтон для консультаций с американской стороной о путях возобновления мирного процесса на Ближнем Востоке. Комментируя решение США отказаться от попыток добиться прекращения строительства еврейских поселений на западном берегу, пресс-секретарь израильского правительства Марк Регев отметил: «Мы уверены, что стремление палестинцев к суверенитету осуществимо и при соблюдении интересов безопасности Израиля». В свою очередь, помощник главы палестинской автономии Махмуда Аббаса Ясер Абет Раба, комментируя заявление Кроули, назвал решение администрации США демонстрацией провала американских усилий. Раба обвинил официальный Вашингтон в неспособности противостоять давлению со стороны Израиля. В то же время пресс-секретарь Кабинета министров палестинской автономии Гассан Хатиб подчеркнул, что палестинцы не намерены отказываться от участия в переговорах с Израилем. Я думаю, что палестинская сторона, несмотря ни на что, будет по-прежнему привержена идее двусторонних переговоров, базирующихся на нормах международного права, в том числе и на признании необходимости прекратить расширение израильских поселений. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
О возможных дальнейших шагах руководства палестинской автономии во главе с Махмудом Аббасом, Абу Мазеном, и о влиянии этих переговоров на внутриполитическую ситуацию в автономии говорит глава отдела изучения Израиля Института Востоковедения Российской Академии Наук Татьяна Карасова.
В общих чертах дальнейшие шаги палестинцев в этом направлении уже были объявлены Аббасом, который заявил, что в случае отказа от моратория с израильской стороны, он принимает решение о прекращении действия состояния, это довольно мутная формулировка, состояния палестинской администрации, которая существует с 1993 года. Почему? Потому что де юре этой администрации не существует, де-факто она не имеет никаких прав. Поэтому Махмуд Аббас требует, чтобы этот вопрос был поднят до уровня Организации Объединенных Наций, и там обсуждался вопрос об одностороннем объявлении о государстве палестинцев. Такая попытка уже была в конце 60-х годов. Палестинцы в одностороннем порядке объявили о создании государства. Но международного признания не последовало.
Это демонстративные шаги палестинской автономии. А по сути, что они могут попытаться сейчас предпринять?
По сути дела, будет искаться компромисс. И те же американцы не сидят сложа руки. Уже предложены деньги, но палестинская сторона от этого отказалась. Значит, будет предложено что-то еще. Будет предложен пакет уступок со стороны Израиля, которые попытаются обойти вопрос о поселениях, но предложат еще что-нибудь. Очевидно, будут опосредованные непрямые контакты. Собственно, они не прекращались. Должно пройти какое-то время, чуть-чуть остыть должна палестинская сторона, чтобы можно было говорить о приемлемости тех или иных условий, которые приведут заново за стол переговоров.
Каковы перспективы сейчас развития внутри политической ситуации в палестинской автономии?
Я назвала бы это шатким равновесием. Видимость равновесия, когда Рамала и Газа, в общем-то, находятся в состоянии вооруженного, холодного необострения, хотя сейчас все больше и больше перевес сил на стороне Рамалы. Но это не значит, что не может произойти какого-то обострения в любой момент. Более того, ситуация сейчас способствует развитию радикальных настроений и в Палестине, и в самом Израиле. Посмотрите, как непримиримы и как активно ведут себя поселенцы. Они почувствовали привкус победы. И это тоже играет очень негативную роль в переговорном процессе.
Это мнение главы отдела изучения Израиля Института востоковедения Российской академии наук Татьяны Карасовой. А о том, как в Израиле воспринимают решение США не добиваться замораживания строительства в еврейских поселениях, говорит израильский политолог, профессор университета Бар-Илан в Иерусалиме Зиев Ханин.
Тема поселений никогда не была ключевой ни на каком этапе израильско-палестинских переговоров. Собственно, ни соглашение Осло, ни последующие планы урегулирования, план Теннета, план Клинтона, план «Дорожная карта» Буша, в общем, не предполагали замораживание строительства в поселениях как ключевое условие продвижения переговоров. Было понятно, что это один из тех пунктов, которые будут решаться в тот момент, когда будет понятно, каковы границы, каковы условия обеспечения безопасности сторон и так далее и тому подобное. Вероятно, в Белом доме и в Госдепе казалось, что если в этом довольно периферийном пункте обеспечить прорыв, то тогда это может поощрить арабскую сторону пойти на существенные шаги навстречу израильским позициям и израильским интересам. Но стало понятно, что замораживание, на которое в Белом доме смогли подвигнуть Израиль, 10-месячное, оно никаких результатов не привело. Более того, идея замораживания строительства из фактора продвижения ближневосточного процесса превратилась в основной тормоз израильско-палестинских переговоров. И мне думается, что исчерпанность этой идеи стала очевидной в Белом доме и в Госдепе, и именно это главная причина того, что у нас нет в повестке дня. Видимо, обе стороны пришли к выводу, я имею в виду и в Вашингтоне, и в Иерусалиме, что следует найти иные варианты политических стимулов, которые вернули бы палестинскую делегацию за стол переговоров. Вероятно, вопрос о строительстве поселений просто тихо сходит с повестки дня.
Многие эксперты говорят о том, что в отсутствие успеха на переговорах нынешние палестинские лидеры, их позиции внутри палестинской автономии ослабляются. Не опасается ли Израиль негативного развития в этой сфере?
Я бы сказал, что ситуация ровно противоположная на сегодняшний день. Позиции Хамаса ослабляются, если не на палестинской улице, то как фактор дипломатического процесса, вплоть до того, что хамасовские лидеры вынуждены сегодня делать некие заявления, создающие иллюзию о том, что в их позиции произошло некоторое смягчение, они могут принять идею двух государств для двух народов в тех или иных границах или при тех или иных условиях, хотя большая часть израильтян относится к подобного рода заявлениям скептически. Что же касается позиции нынешнего так называемого умеренного палестинского руководства, там прекрасно понимают, что именно от переговорного процесса, который они заинтересованы затягивать, насколько это возможно, зависит от нынешний статус. Так что мне думается, что подобного рода опасения или заявления, как и заявление об Умазане о том, что в противном случае он объявит палестинское государство в одностороннем порядке или вообще распустит палестинскую автономию, да, все эти шаги на сегодняшний день не выглядят слишком политически и дипломатически продуктивными. Так что в этом смысле в Израиле к этим заявлениям относится существенно более спокойно, чем это было 10 лет назад.
Это было мнение израильского политолога Зиева Ханина. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Обвиняемый в убийстве болельщика «Спартака» уроженец Кабардино-Балкарии Аслан Черкесов заявил в суде, что действовал в целях самозащиты. Состояние правозащитника Барахрома Хамраева, избитого накануне в Москве, ухудшилось. Глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов сообщил, что Хамраев не сможет прийти в милицию и дать показания. В столице Чили, городе Сантьяго, при пожаре в тюрьме погибли по меньшей мере 80 человек. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить около 50 тысяч евро двум жительницам Ростова-на-Дону, которые жаловались на неприемлемые условия и сроки содержания в следственном изоляторе. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Тема программы – ярмарка «Нонфикшн. Кризис завершен». Культуролог Игорь Смирнов о Малевиче, арт-группе «Война» и «Викиликс». Воспоминания о Евгении Головине и московском мистическом подполье. Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. 23 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Мэр Сочи Анатолий Пахомов прибыл в Москву с отчетом о ходе подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 года. Теперь курорт в Краснодарском крае не только будет столицей зимней Олимпиады, но и одним из городов, в котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Анатолий Пахомов охотно рассказывал журналистам не только о том, что будет построено к крупным международным соревнованиям в Сочи, но и о том, как городские власти намерены бороться и уже борются с коррупцией. Тему продолжит Елена Поляковская.
Мэр Сочи Анатолий Пахомов охотно рассказывал журналистам о том, как преображается и как еще преобразится город, о том, как изменится инфраструктура, появятся новые дороги, будут построены спортивные объекты. Однако в последнее время все чаще достоянием гласности становятся факты коррупции, связанные прежде всего с олимпийскими новостройками. Анатолий Пахомов заверил, что с коррупционерами борются, но люди по привычке предлагают решать вопросы и договариваться с помощью денег.
Дороги строят Минтранс. Строительство олимпийских объектов и инфраструктуры к олимпийским объектам – это Олимстрой. Город Сочи, он занимается своим городским кластером. То есть мы ответственные исполнители по ремонту домов, по строительству социальных объектов, то есть больниц и так далее. У каждого руководителя своя задача. Если некачественно отремонтирован дом, значит, была коррупционная составляющая. Уверен в том, что такая проблема есть. Уверен в том, что это все находится под контролем, но тем не менее люди страдают этим. И чиновники администрации. При всем том, что я жестко поступаю со всеми теми, кто хоть как-то, значит, к этому склонен. То есть я узнаю информацию и всем говорю: так, информация поступила, что было такое-то мероприятие, что вы взяли деньги. Поэтому берите шинель, уходите, пока мы вас не посадили. Уходят, злятся, но эта проблема есть. Административное решение – это одно. Самое главное, что мы сейчас начали делать, и я думаю, что мы добьемся результатов, это создание условий, когда коррупция и взяточничество будет все меньше и меньше доступно. Не на высоком уровне берутся взятки, о которых люди говорят, на самом низком. Вот человек приходит в БТИ, ему нужна просто справка. А на самом низком уровне человек он чаще всего даже не муниципальный служащий, а какое-нибудь там учреждение представляет. Он оказывает такую платную услугу. Ему обязательно сверху дадут деньги. И люди к этому привыкли. Вот привыкли и все, они тоже дают эти взятки.
Коррупция в России процветает, и с ней невозможно бороться, потому что в стране нет нормальной конкуренции, убежден председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Российская коррупция отличается от западной коррупции, не от африканской, а от западной, тем, что она провоцируется не бизнесменом, не гражданином, как на Западе, чтобы получить преференции. Она проводится процедурой и функциями государства, то есть без чиновника. То есть это такие условия, без которых без коррупции жить невозможно. Это подменяет систему госуправления, коррупции. Это идеология государственной службы. Да, это результат застоя, стагнации. Это смысл управления, то есть использование управления как некая форма обогащения. Извращенная форма дворянства. А поэтому говорить, что идет борьба с коррупцией, это просто сейчас новая тема для чиновников, которая говорит, что мы боремся с коррупцией. К сожалению, у нас на сегодняшний момент нет форм, эффективных форм общественного контроля в результате отсутствия политической конкуренции. И у нас фактически мы на сегодняшний момент имеем бесконтрольную бюрократию, которая может спокойно заявить, что да, мы можем бороться с коррупцией, мы боремся с коррупцией. И никто не поднимется и скажет, что вы не боретесь с коррупцией, вы станете являться коррупционером. Да, в результате можно заявлять все, что угодно. Собраться сказать, мы вот, вы знаете, мы боремся, мы отказываемся, мы вырубаем на корню. А люди видят, что коррупционная система существует и пока будет существовать.
С Кириллом Кабановым согласен экс-кандидат на пост мэра Сочи, владелец «Новой газеты», бизнесмен Александр Лебедев.
Ну, кстати, согласен президент Российской Федерации. Он довольно много про коррупцию говорит в последнее время. Помните, что триллион только на государственных закупках расхищается. Мне известна российская практика. Достаточно там от какого-нибудь дела Магнитского до дела Чичваркина, вы что-то все видите, что происходит, каковы пружины тайные там и так далее. А я пока не вижу никакой модели борьбы с коррупцией, изменения самой системы. Здесь появится парламент, который будет проводить парламентские расследования, надзирать исполнительной властью. Здесь появится много независимых СМИ. Если по статьям СМИ будут реагировать правоохранительные органы, если заработает независимая система судов, если будут выборы нормальные партии, куда можно обращаться там с заявлением по коррупции. А так, ну представьте, я завтра пойду с каким заявлением по коррупции там, по Банку Российский Капитал. Я-то знаю, почему ко мне маски ходят. Ну и что? Чего я добьюсь? Я написал все заявления в свое время, когда мы банк санировали. Ну, не работает, к сожалению.
Еще летом появилась информация о том, что Сочинская Олимпиада уже поставила первый рекорд. Затраты на подготовку к играм перевалили за 30 миллиардов долларов. Расходы в 10 раз превысили бюджеты прошедших зимних Олимпиад в Турине, Солт-Лейк-Сити и Ванкувере. Экономисты связывают это с коррупцией, а также с неверным выбором места проведения Олимпиады 2014. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к теме криминальной ситуации в городе Гусь-Хрустальной Владимирской области. Напомню, группа местных предпринимателей, политиков и общественных деятелей обратились с письмом к премьер-министру Владимиру Путину, в котором пожаловались на то, что в городе действуют организованные преступные группировки. При этом, утверждают горожане, милиция бездействует, не возбуждая уголовные дела. В Гусь-Хрустальный прибыл глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин, чтобы встретиться с жителями и получить информацию о ситуации в регионе. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Для рядовых жителей Гусь-Хрустального на первом месте не предпринимательские тяготы, а личные трагедии.
У меня дочь, ему убили вот здесь. Еще на меня открыли уголовное дело в день ее смерти, что я кого-то оскорбила. Убийца, вон он сидит здесь, в Добрятино, его милиция местная крышует, по-другому не могу сказать вам.
Вообще все крышуют, бандитам и криминал. Простым людям помощи никакой не оказывают, совершенно. Если приходишь на заявление, открывают уголовное дело на тебя. Вот скажите, меня обстреляли дом в это лето, и они ничего не открывают. Добрятино у меня рядом, в деревне. Мне обстреляли дом из огнестрельного оружия. Я видела этих людей, соседи дали показания, три дома сожгли, которые дали показания, а мне угрожают. Смерти угрожают мне. Приезжает в Москву угрожать, потому что у меня здесь дом в деревне, а я в Москве еще живу. Мне состало преступление, так и пишут. А хотя соседи пошли понесли, у меня даже голос потерялся. Они написали, что вечером они были на поминках у моей дочери, и окна все были целые. А ночью меня обстреляли, на четвертый день приехала только милиция. Вы меня записываете? На четвертый день. После этого избили три больничных безотрывно, три московские, с травмой головы. Они приехали ко мне еще домой, пусть объяснили. Представляете, приезжает милиция официально от прокуратуры. Тебе домой врываются, приводят с собой бандитов и в присутствии их бьют меня.
Пока что никто из местных милиционеров никакой персональной ответственности за ситуацию в Гусь-Хрустальном не понес. Старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по Владимирской области Ирина Минина говорит, что в их ведомстве знают лишь то, что знают все.
Нам известно, как и всем остальным, что и Гарькин, и Насыбуллин подали рапорта о уходе со службы из органов внутренних дел. В отношении милиции проводится сейчас несколько доследственных проверок. Все они связаны с действиями и бездействием сотрудников милиции по тем уголовным делам, которые находились у них в производстве. В большей степени речь идет о поджогах имущества предпринимателей и трех разбойных нападений на предпринимателей. Пока уголовные дела не возбуждались, на сегодняшний день в их действиях усматриваются признаки халатности.
Жители Гусь-Хрустального неохотно говорят в микрофон. Многие опасаются, что даже с приездом главы Следственного комитета ситуация в их городе не улучшится. Это уже вторая подобная поездка Александра Бастрыкина за последнее время. Недавно руководитель Следственного комитета встречался с жителями станицы Кущевская в Краснодарском крае. Трагическая гибель 12 человек в этой кубанской станице и вызвала по всей России волну заявлений граждан о произволе местных правоохранительных органов и властей и их связях с криминальным миром. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжит обзор публикаций мировой прессы на научные темы. Обзор подготовил Александр Сергеев.
Отмечавшийся 1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом нашел отражение на страницах научной прессы. Журнал Science рассказывает об успешных клинических испытаниях средства Трувада, предотвращающего заражение вирусом иммунодефицита человека. Это не вакцина, а таблетки, которые должны приниматься ежедневно. В испытаниях участвовали 2500 гомосексуалистов, относящихся к группе риска в отношении заражения ВИЧ. Половине из них давали лекарства, а второй половине контрольной группе – плацебо. Каждые 4 недели участники испытаний сдавали тест на ВИЧ. За год ВИЧ-позитивными стали 64 человека из контрольной группы и только 36 из тех, кто получал лекарства. То есть заражаемость снизилась на 44%. Это может показаться недостаточно большой величиной, однако дополнительное исследование выявило, что большинство случаев заражения в основной группе было связано с нарушениями режима приема лекарств. Его следы не обнаруживались в анализах. При строгом же соблюдении всех инструкций Трувада снижает вероятность заражения ВИЧ в 10-15 раз. Очень важно отметить, что использованное лекарство уже выпускается, но раньше оно применялось только для терапии вирусоносителей, а теперь доказано, что оно может предотвращать заражение.
Медицинский еженедельник «Ланцет» рассказывает об эксперименте по использованию коротких сообщений СМС при лечении СПИДа в Кении. При лечении критически важно систематически принимать лекарства. Но по статистике более трети всех пациентов уже в первый год прерывают лечение. В проведенном эксперименте пациентам в среднем раз в неделю отправлялось СМС-сообщение с вопросом о самочувствии. Если в течение 2 суток от пациента не было ответа, то ему звонили для выяснения ситуации. Проведенные анализы показали, что у 75% пациентов, получавших поддержку по СМС, вирус ВИЧ находился в подавленном состоянии, а среди тех же, кто СМС не получал, таких было только 66%. Во многих странах Африки очень высок уровень проникновения мобильной связи. Лишь 7% пациентов не смогли принять участие в эксперименте из-за отсутствия сотового телефона. Массовое применение подобных поддерживающих средств может заметно увеличить эффективность программ по борьбе со СПИДом.
В целом ситуация со СПИДом в мире постепенно стабилизируется. Об этом говорится в интервью Майкла Сидиби, исполнительного директора программы ООН по борьбе с ВИЧ-СПИДом UNAIDS. Интервью публикует журнал Science. Во многих странах Африки и Юго-Восточной Азии число новых случаев заражения ВИЧ за последние десятилетия снизилось более чем на четверть. Это достигнуто во многом за счет пропаганды упорядоченной половой жизни и распространения презервативов. А вот южная часть бывшего СССР, включающая юг России, Казахстан и Среднюю Азию, остается крупнейшим регионом мира, где заболеваемость СПИДом продолжает быстро расти. Взять под контроль заболевания здесь, а также в некоторых странах Восточной Европы, не удается из-за того, что вирус в этих регионах распространяется преимущественно через наркоманов.
Журнал New Scientist пишет о ситуации вокруг эпидемии холеры на Гаити. Здесь практически очевидным стало то, что возбудитель был занесен в страну миротворцами ООН, прибывшими из Непала. До того холеры здесь не было полвека, а в Непале, откуда прибыли миротворцы, как раз незадолго до этого была вспышка холеры. Генетический анализ показал, что на Гаити распространился азиатский штамм возбудителя, а первые случаи заболевания отмечены ниже по течению реки, на которой располагался лагерь миротворцев. Но, несмотря на все это, уполномоченные сотрудники ООН категорически отрицали возможную причастность миротворцев к вспышке эпидемии. Причиной такой позиции, скорее всего, были опасения ООН о возможных последствиях для проходивших на Гаити выборов. Однако, как отмечает New Scientist, такой глухой отказ ООН признать свою ответственность лишь ухудшил отношение населения к международным силам, а правда все равно стала явной. Подобные попытки отрицания проблем характерны и для многих правительств. Например, Великобритания отрицала эпизоотию коровьего бешенства, пока оно не распространилось в другие страны. Китай преуменьшал опасность птичьего гриппа, что привело к его широкому распространению. В глобализированном мире подобный обман быстро раскрывается, но успевает нанести значительный ущерб, отмечает журнал New Scientist.
Обзор мировой печати на научные темы подготовил Александр Сергеев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 18 часов и почти 30 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Власти палестинской автономии выразили обеспокоенность заявлением Соединенных Штатов о том, что американская сторона прекращает попытки убедить Израиль возобновить мораторий на строительство в еврейских поселениях. Представитель палестинского руководства Гассан Хатиб подчеркнул, что замораживание строительства остается главным условием продолжения прямых контактов с Израилем. Уроженец Кабардино-Балкарии Аслан Черкесов, обвиняемый в убийстве болельщика «Спартака» в Москве, заявил в суде, что действовал в целях самозащиты. Состояние правозащитника Бахрома Хамроева, избитого накануне в Москве, ухудшилось. Глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов сообщил, что Хамроев не сможет прийти в милицию и дать показания. В столице Чили, городе Сантьяго, при пожаре в тюрьме погибли по меньшей мере 80 человек. 19 были ранены. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить около 50 тысяч евро двум жительницам Ростова-на-Дону. Суд удовлетворил их жалобы на неприемлемые условия и сроки содержания в следственном изоляторе. Глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин прибыл в город Гусь-Хрустальный, чтобы получить от жителей информацию о криминальной ситуации в городе и проверить жалобы на бездействие милиции. Головинский суд Москвы признал бывшего заместителя прокурора Северного округа Вячеслава Трофимова виновным в получении взяток на сумму более 13 миллионов рублей. Премьер-министры России и Белоруссии Владимир Путин и Сергей Сидорский на встрече в Москве не смогли согласовать неурегулированные вопросы, касающиеся единого экономического пространства. Россия и Казахстан создадут единую региональную систему противовоздушной обороны, сообщил главнокомандующий силами ПВО Казахстана генерал Александр Сорокин. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Валентин.
Чего слушателям ждать от вашей программы?
Ну, прежде всего, подробный отчет об общении главы Следственного комитета России, Генпрокуратуры России Александра Бастрыкина с жителями города Гусь-Хрустальный. Там работала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. И на пути обратно я побеседовал с Настей, расспросил о впечатлениях ее. И, собственно говоря, большой репортаж. Радио «Свобода», напомню слушателям, сегодня и проводила видеосвязь прямую, была у нас на сайте из Гусь-Хрустального. Развитие истории с WikiLeaks, банковская революция во Франции, проблемы олимпийского города Сочи. В конце программы поговорим о том, что сегодня годовщина смерти Джона Леннона, и в этот день я беседую о музыке, о личности Леннона с петербургским рок-журналистом Андреем Бурлако и обозревателем «Радио «Свобода» Кириллом Кобриным. Давайте прослушаем фрагмент беседы. Андрей, если бы Джон Леннон был бы жив сегодня, кем бы он был? Живой бог или забытый всеми рок-музыкант?
Ну, забытым всеми он точно бы не был, поскольку Битлз как бы остается по-прежнему актуальной группой. Думаю, что Джону Леннону тоже нашлось бы место на этом свете, в этом музыкальном контексте. Другой вопрос, что мы бы жили в другой стране. Это как вот с Львом Толстым, да? Кто-то там умный сказал, что если бы Лев Толстой был жив в 1914 году, Первая мировая война не началась.
Какой бы стране мы жили тогда?
Нет, в стране мы, может быть, бы жили и в той же, там, честно говоря, но мир был бы определенно другим.
Вы не преувеличиваете?
Думаю, что нет.
Кирилл, а вы что думаете по этому поводу?
Ну, я человек скептический. По-человечески мне, конечно, ужасно жалко, что убили Джона Леннона. Трудом себе представляю, как бы сейчас Джон Леннон выглядел в поп-музыке и в общественной жизни и так далее. Потому что в отличие от музыкантов или, я не знаю, рок- или поп-исполнителей, звезд, которые могут меняться, которые такие протеи вроде Дэвида Боуи и так далее, которые каждое десятилетие менялись радикальным образом, изобретали себя заново, Джон Леннон себя изобрел заново только один раз, когда Битлз распался, и он, вот, собственно, в конце даже Битлз превратился вот в того зануду со скверным характером, который пел песни о рабочем классе. И последний его альбом, ну, я понимаю, что я сейчас навлеку на себя ненависть всех битломанов, последний альбом, который посмертно уже вышел, он показывает его полнейшую растерянность перед, как бы, тем временем, которое наступало в 80-м году. В 80-м году уже случился и закончился, на самом деле, панк уже, и электроника, и новая волна, и все что угодно. Что бы он делал в музыкальном отношении, в идеологическом отношении, совершенно невозможно себе просто-напросто представить.
Валентин, есть темы, которые можно обсуждать бесконечно, больше, чем 30 лет. Подробнее о Джоне Ленноне с Кириллом Кобриным и Андреем Бурлакой в окончании итогового выпуска программы «Время свободы». А все актуальные темы дня в итоговом выпуске программы «Время свободы», как обычно, 20.07, жду слушателей у радиоприемников.
Спасибо, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. В Петербурге сегодня открывается первый правозащитный кинофестиваль 32 мая. В программе фестиваля фильмы на актуальные темы, связанные с правами человека, дискуссии, семинары, конкурсы, рассказывает Татьяна Вольская.
Каждый день первого правозащитного кинофестиваля посвящен какой-то одной острой проблеме, связанной с правами человека. Свобода собраний, человек и армия, образование в сфере прав человека, права сексуальных меньшинств, война России и Грузии, послесловие. В пресс-клубе «Зеленая лампа» пройдут не только кинопоказы, но и обсуждение фильмов, круглые столы, тренинги, встречи с режиссерами. Так, в рамках кинофестиваля пройдет встреча с автором фильмов «Бунт. Дело Литвиненко» и «Уроки русского» Андреем Некрасовым, а также телемост с представителями правозащитных организаций Грузии. Тема дня 9 декабря – «Человек и армия». В этот день будет показана антивоенная драма Жана-Люка Годара «Карабинеры», а после этого будет представлена «Черная книга» – совместный проект «Новой газеты» и организации «Солдатские матери Петербурга». Книгу представят ее автор Анжей Белавранин и председатель «Солдатских матерей» Элла Полякова – от открывает фестиваль фильм датского режиссера Андерса Эстергорда «Бирма Виджей» о восстании в Мьянме в 2007 году, о котором мир мог бы и не узнать, если бы не усилия независимой группы журналистов «Демократический голос Бирмы». Они сняли полицейские расправы над мирной демонстрацией и рассказали о происшедшем всему миру, говорит руководитель клуба «Зеленая лампа» Елена Лиханова.
В нормальном году 365 дней, 6 часов и еще 3 секунды. Из 6 часов раз в 4 года набегает целый день, 29 февраля. Остается еще 3 секунды. И мы решили из этих 3 секунд сложить день, не помеченный ни в одном календаре, и назвать его 32 мая. Это предложили молодые ребята, организаторы фестиваля, молодежная правозащитная группа и Российский социал-демократический союз молодежи. Наш фестиваль поддерживают чешские правозащитники, молодежное правозащитное движение, правозащитный совет нашего города, Институт права принца Ольденбургского.
10 декабря зрители увидят фильм Анжи Вайды «Корчик».
10 декабря тема образования в сфере прав человека. Пройдет семинар для учителей, который мы назвали «Антифашистское образование в школе». Мы подведем итоги конкурса студенческих работ «Права человека методами современного искусства».
В жюри конкурса вошли правозащитник Юлий Рыбаков, главный редактор «Грани ТВ» Дмитрий Борко, режиссер и куратор кино- и видеопроектов Мария Годованная, заместитель председателя Совета Института права имени принца Ольденбургского Аркадий Гутников. Второй конкурс – видеокамера как орудие правозащитников. Последний день фестиваля, 12 декабря, посвящен проблеме русско-грузинских отношений. Организаторы фестиваля считают, что правозащитные фильмы надо делать достоянием широкой публики, а для этого проводить подобные кинофестивали как можно чаще. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Вчерашнее шествие футбольных фанатов по Ленинградскому проспекту в Москве с требованием непредвзятого расследования убийства болельщика московского «Спартака» Егора Свиридова породило в российских блогах рассуждения об устройстве гражданского общества. Литератор и журналист Сергей Кузнецов пишет в своем блоге.
Механика здесь такая же, как в случае нападения на Кашина. Собираются соратники пострадавшего и требуют справедливости. И механизм не только один и тот же, он еще и правильный. В гражданском обществе каждый гражданин является членом многих сообществ – этнических, гендерных, профессиональных, географических и так далее. И случись что, представители этих сообществ должны выходить на улицу и требовать справедливости. Это, конечно, не значит, что единственным механизмом является «мое сообщество вписалось за меня». В случае убийства в станице Кущевская механизм был другой. Множество людей, никогда там не живших и не бывавших, активно требовали расследования по разным другим причинам. Но то, что сообщество готово защищать своих членов, это очень правильно.
Упомянутая Кузнецовым станица Кущевская тоже активно обсуждается в блогах. На сей раз в связи с заявлением местного следователя Екатерины Рогозы, которое она сделала на днях в традиционном жанре видеообращения к президенту. Рогоза опасается, что по результатам проверок, начатых после известных событий, выявят и накажут только рядовых сотрудников Кущевского ОВД, а высокопоставленные чиновники, покровительствовавшие банде Цапков, избегут ответственности. Впрочем, описанную Рогозой практику круговой пороки на местах и назначение стрелочников при проколах тоже можно рассмотреть как готовность сообщества к защите своих членов. Об этом пишет в своей колонке на сайте Polit.ru Михаил Захаров.
Кущевская является свидетельством, что юрисдикция власти, находящейся в Кремле и Белом доме, существует лишь на макроуровне государственного управления и трансграничной торговли. А еще этот пример показывает, что в России имеется местное самоуправление, настоящее, не выдуманное в прекрасных концепциях муниципальной реформы имени Дмитрия Козака. Правда, убийство в Кущевской показывает и какое оно на самом деле, что, вероятно, должно несколько отрезвить сторонников солженицынской низовой демократии.
Автор портала «Свободная пресса» Дмитрий Трещанин пишет.
Территории, где единственный закон – это местный криминальный авторитет, для России 90-х были не в диковинку. В 2000-х практика де-факто была приведена к де-юре. Бывшие бандиты легализовали свой бизнес, пошли во власть, обросли официальными регалиями, продвинули на должности нужных людей и стали неприкосновенными.
Англоязычная блогосфера обсуждает арест основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Блогеры внимательно изучили историю, послужившую основанием для выдвижения в обвинении в изнасиловании, и предсказуемо усомнились в причинах судебного преследования. Вот мнение автора Modernity Blog.
Джулиан Ассанж арестован по обвинению в изнасиловании. Полгода назад в Швеции во время добровольного секса у него порвался презерватив. А с другой женщиной он вообще занимался небезопасным сексом, что по шведским законам, вероятно, считается изнасилованием. На мой взгляд, это больше похоже на предлог для депортации его в США, где против него выдвинут обвинение в шпионаже. Мы уже слышали, как некоторые американские политики открыто призывали к убийству Ассанжа. А в чем его преступление? Он пролил свет на их некомпетентность и ошибки. Так его надо поздравить, а не наказывать.
Поскольку одна из предполагаемых потерпевших – известная шведская феминистка, блогеру «Хаффингтон-Пост» феминистки Наоми Вольф показалось важным осветить идеологическую составляющую обвинения. Она сделала это в открытом письме к Интерполу.
Дорогой Интерпол, как феминистка, я была рада узнать, что вы решили преследовать и сажать мужчин, ведущих себя как нарциссические свиньи по отношению к женщинам, с которыми они спят. Насколько я понимаю, Ассанж обвиняется в том, что он имел секс по взаимному согласию с двумя женщинами, и в одном случае у него порвался презерватив. Кроме того, его обвиняют в том, что он писал смски одной женщине, направляясь на свидание к другой. Как феминистка, я рада тому, что так называемые жертвы используют феминистскую риторику и законы, чтобы отомстить за свои оскорбленные чувства. Именно ради этого и создавалось движение суфражисток. Спасибо тебе, Интерпол. Я уверена, что теперь вы возьметесь за преследование еще миллионов парней, которые, по слухам, делают то же самое. У меня есть информация из первых рук, что Джон Смит из Род-Айленда пошел на мальчишник со стриптизершами, хотя его подруга была резко против. А еще Марк Левинс из Орегона не заметил, что у его подруги новая прическа на целых 3 дюйма короче. Они же террористы. Интерпол, ФАС.
Кроме того, стало известно, что платежные системы Visa и MasterCard решили заблокировать все денежные переводы в адрес сайтов Ассанжа. Ситуацию комментирует писатель Джефф Джарвис.
При помощи Visa и MasterCard я мог бы заплатить за порнографию, поддержать фанатиков, выступающих против абортов, гомофобов и даже Ку-клукс-клан. Однако я не могу использовать их, так же, как и PayPal, чтобы поддержать WikiLeaks. А как же быть с гласностью, первой поправкой и реформой правительства?
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 44 минуты. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Власти палестинской автономии выразили обеспокоенность заявлением США о том, что американская сторона прекращает попытки убедить Израиль возобновить мораторий на строительство в еврейских поселениях. Уроженец Кабардино-Балкарии Аслан Черкесов, обвиняемый в убийстве болельщика «Спартака», заявил в суде, что действовал в целях самозащиты. Состояние правозащитника Бахрома Хамроева, избитого накануне в Москве, ухудшилось. В столице Чили, городе Сантьяго, при пожаре в тюрьме погибли по меньшей мере 80 человек, 19 ранены. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить около 50 тысяч евро двум жительницам Ростова-на-Дону, которые пожаловались на неприемлемые условия и сроки содержания содержания в следственном изоляторе. Глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин прибыл в город Гусь-Хрустальный, чтобы получить от жителей информацию о криминальной ситуации и проверить жалобы на бездействие милиции. Главинский суд Москвы признал бывшего заместителя прокурора Северного округа Вячеслава Трофимова виновным в получении взяток на сумму более 13 миллионов рублей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Как Ходорковский и Лебедев крали сами у себя.
Комментарии экспертов.
Политик Михаил Касьянов о создании новой партии.
В блогах Свободы.
Блогер Вероника Баде. Зачем люди курят?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Российские автопроизводители, недовольные предстоящим ростом цен на стальной автомобильный лист, вновь призывают власти страны вмешаться в ситуацию и ограничить запросы металлургов. Чем может закончиться этот отраслевой конфликт, третий за последние два года? Об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Металлургические комбинаты России с начала 2011 года намерены увеличить на 40% цены на металлопрокат, в частности на стальной автомобильный лист, отгружаемый российским автозаводом. О том, что такие коммерческие предложения последние уже получили, как сообщает газета «Коммерсант», говорится в письме Объединения автопроизводителей России на имя министра промышленности и торговли Виктора Христенко. Автопроизводители просят его для урегулирования конфликтной ситуации провести с металлургами согласительное совещание. Среди недовольных – исключительно российские производства, поскольку иностранные компании, работающие в стране, российским прокатом пока не пользуются, говорит старший аналитик по автопромышленности инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков.
Среди российских автопроизводителей прежде всего пользуются автолистом АвтоВАЗ, группа ГАЗ и КАМАЗ, производящие грузовики. Если говорить о группе ГАЗ, то здесь довольно-таки широкий диапазон продукции, выпускаемой группы. Это как легковые автомобили, мини-автобус, так и автобусы, длина которых превышает 10 метров. Это крупные автобусы зарубежных автопроизводителей. Сейчас можно говорить, что не пользуются, но в будущем они, естественно, перейдут также на использование российского листа по мере того, как стандарты российских производителей листа будут повышены и будут удовлетворять потребностям зарубежных автопроизводителей.
К разбирательствам с металлургами ведущие российские автозаводы уже подключили и Федеральную антимонопольную службу. В ноябре, как напоминает «Коммерсант», жалобы на рост цен ее чиновникам направили «АвтоВАЗ» и «Солярс». Однако помощи оттуда, по мнению экспертов, им ждать не стоит, так как ни один из производителей металлопроката не занимает в стране монопольного положения. Это подтверждает и аналитик по металлургии инвестиционной компании UniCredit Securities Марат Габитов.
У нас рынок разбит довольно просто, и соотношение меняется. Оно бывает примерно 75% ММК, 25% Северсталь, и в некоторых кварталах это бывает 50/50, но, в общем-то, основной поставщик – это ММК. Новолипецкий комбинат в какой-то момент времени с этого рынка ушел.
Таким образом, чтобы разрешить новый конфликт металлургов и автопроизводителей, необходимо проанализировать, насколько экономически обосновано заявленное повышение цен на металлопрокат. Однако и здесь у экспертов однозначного ответа пока не существует. Андрей Рожков из «Метрополя» предполагает, что требования российских металлургов связаны с тенденциями на мировом рынке. Более осторожен в своих оценках аналитик UniCredit Securities Марат Габитов. Однако он также не исключает, что рост цен на металлопрокат внутри страны просто компенсирует подорожание стали в мире, случившееся еще в начале нынешнего года.
На мировом рынке такой динамики в последнее время не было, да, но с другой стороны, я не совсем уверен, насколько цена на автолист текущая соответствует мировой цене. И, возможно, такое желание, оно именно связано с тем, что цена несколько может отставать. Возможно, производители автолиста, они просто еще пытаются учесть некоторые повышение в первом квартале цен на сталь.
Эксперты сейчас затрудняются прогнозировать, чем закончится новый конфликт российских металлургов и автопроизводителей. Предыдущие два разбирательства, также инициированные автозаводами в августе 2008 и летом 2009 года, закончились не в их пользу. На этот раз, как считает аналитик «Метрополя» Андрей Рожков, все может случиться иначе.
Сейчас у российских автопроизводителей, на мой взгляд, более сильные лоббистские позиции в силу того, что отрасль в целом реструктурируется. Автопроизводители пытаются изменить модельный ряд и сделать его более конкурентным по сравнению с зарубежными аналогами. Естественно, в такой ситуации они несут большие капитальные расходы. И в этом случае роль правительства поддержать российских автопроизводителей с тем, чтобы намеченные изменения привели к положительному результату.
Марат Габитов из компании UniCredit Securities вообще против вмешательства государства в спор двух отраслей национальной промышленности. Однако он признает, что в условиях российской действительности рыночные механизмы его урегулирования могут и не сработать.
Мне кажется, что отечественный автопром, он вообще мало имеет отношения к рынку и всячески поддерживается именно внерыночными или нерыночными механизмами. Но в целом, конечно, динамика цен должна соответствовать глобальным тенденциям, и она обычно соответствует. Поэтому я думаю, что искусственное вмешательство тут ни к чему хорошему не приведет.
Если же российские автопроизводители в конфликте с металлургами вновь потерпят поражение, то, безусловно, повышение цен на металлопрокат приведет к подорожанию и их продукции в целом. Насколько значительным оно может быть? Аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков.
Действительно, можно прогнозировать рост стоимости, а учитывая то, что в составе себестоимости издержки на лист составляет от 20 до 30-40%, можно предполагать, что стоимость конечной продукции автомобилей будет повышена где-то от 3 до 7%.
Пока, как пишет газета «Коммерсант», письмо Виктору Христенко не отправлено. Сообщается, что это произойдет после того, как его текст согласуют все автозаводы, входящие в объединение автопроизводителей России.
Рубрику «Экономическая панорама» подготовил Иван Трифилов. И в завершение выпуска. Как известно, Россия получила право провести чемпионат мира по футболу в 2018 году. Это грядущее событие остается в центре внимания СМИ и экспертов. А наша рубрика «Общественное мнение» сегодня посвящена отношению россиян к этому виду спорта. Почему он так привлекателен? Какова социальная роль футбола? Может ли он объединить нацию? В чем причина агрессивности футбольных фанатов? Слово ведущей рубрики Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Футбол в России очень популярен. По данным Фонда «Общественное мнение», за крупными чемпионатами по этому виду спорта, такими как чемпионаты Европы или мира, внимательно следят около 50%, а иногда до 60% опрошенных. Еще важно отметить, что спортивные достижения – это то, что в первую очередь вызывает у граждан чувство гордости за свою страну. Слово Павлу Лебедеву, ведущему специалисту ФОМА.
Интенсивно смотрят футбол около 1/3 мужчин, то есть каждый третий мужчина смотрит достаточно большое количество футбольных матчей. На самом деле футбол – это не только спорт, это зрелище, к нему отношение не только, как скажем, к спортивному соревнованию, именно вот связанное с физическими какими-то упражнениями, да. Это шоу, это представление и отношение к нему такое, скорее, скажем, как к спектаклю.
А может футбол служить объединяющей идеей, скажем так, для общества?
Да, пример прошлого чемпионата Европы, прошедшего, показал, что да, на основе этой идеи, скажем, побед, люди испытывают какую-то национальную гордость. И вот, например, по нашим данным, половина опрошенных утверждают, что уличные гуляния происходили там, где они живут, в тот момент, когда мы победили сборную Голландии. То есть, конечно, такие крупные победы, они объединяют людей.
А чем вы объясняете зачастую агрессивное поведение футбольных фанатов?
Ну, во-первых, среди фанатов основную часть составляют, конечно, молодые мужчины, юноши. У них повышенный уровень адреналина в крови. Азарт, который возникает у людей, которые смотрят, собственно, соревнования, и, соответственно, потом он выплескивается наружу, часто вот в таких агрессивных формах.
А вот по вашим наблюдениям, в России ситуация с отношением к футболу, к спорту, может быть, вообще такая же, как в других странах, или она чем-то отличается?
Ну, во-первых, действительно,
действительно другой футбол. С другой стороны, мне кажется, что у нас все-таки меньше внимания уделяется, там, скажем, спортивному образу жизни и спорту вот в повседневной жизни людей как таковому. То есть у нас меньше людей ведут здоровый образ жизни, да, спортивный образ жизни, чем в той же Америке. Ну или, во всяком случае, это меньше культивируется у нас, чем на Западе. Там для них здоровый образ жизни становится некой такой хорошей идеей, которой много приверженцев. У нас это далеко не так пока еще.
Это был социолог Павел Лебедев. А вот что думает о футболе психолог Людмила Кирсанова, член Европейской Федерации психологии спорта.
Я тут недавно прочитала одну интересную английскую поговорку, суть которой сводилась примерно к следующему. Если запретить футбол собачьи бега, на следующий день может случиться революция. Наверное, градус эмоциональной заряженности каждого общества таков, что должны быть некие зрелища, помимо хлеба, которые дают возможность людям отработать их эмоции. Причем отработать их продуктивно, социально дозволенно. И в этой связи, наверное, футбол как зрелище выполняет такую психотерапевтическую миссию. Хотя, с другой стороны, мы говорим, что агрессивные болельщики, проявляя свои эмоции, являются элементом социальной опасности. Но во всех клубах и во всех федерациях ведется работа с болельщиками, чтобы вот эти вот эмоции победы или поражений, они все-таки были для человека полезны и для любимого клуба тоже. То, что мы говорим о социальной роли футбола, отражено в резолюциях тех организаций, которые за футбол отвечают, в частности УЕФА и ФИФА. И эти резолюции говорят о том, что суть футбола все-таки это честность, случай, эмоция и разнообразие. И футбол всегда это некое такое пространство периодическое, что дает ему возможность соединиться в неком симбиозе с прессой, с коммерцией. Именно поэтому футбол уже не просто футбол, футбол не просто гол, очки, секунды. Футбол – это некое объединение маркетинга, экономики, финансов, стратегического управления. Социальная роль футбола проявляется и в том, что такие понятия, как борьба с насилием, правила честной игры, борьба с проявлением расизма – это те слоганы, под которым проходят футбольные матчи. Это то, что дает возможность быть лучше и обществу. Кстати, по-моему, Нельсон Мандела сказал, что спорт и футбол, в частности, обладает силой изменить мир, поскольку он способен вдохновлять людей.
Доктор психологии Людмила Кирсанова, гостья рубрики «Общественное мнение». Итак, футбол в России популярен, он, оказывается, может даже выполнять роль своеобразной психотерапии, а гордость спортивными достижениями страны велика у ее граждан. В связи с этим россиян, конечно же, очень обрадовало известие о том, что чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет у них на родине.
Рубрика «Общественное мнение» завершила эти информационные часы программы «Время свободы», а сейчас сразу после новостей. В эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема программы «Удастся ли градозащитникам спасти исторический центр Петербурга?» Гости программы – председатель общественной организации «Живой город» Юлия Минутина и руководитель Центра экспертиз Петербургского общества естествоиспытателей Александр Карпов. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В настоящее время Аслан Черкесов задержан. К нему
судья оставил Ассанжа под стражей, мотивируя свое решение тем, что находясь...
Присоединение России к ВТО практически...
Организаторы митинга Таисию Мирарец уявили сотрудники милиции.
Я могу на это ответить быстро и серьезно. Нет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11805, 12015, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».